Сегодня у нас есть некоторое время, и все-таки мы с вами, прежде чем приступить к обширнейшему курсу, в котором всего десяток лекций с небольшим, приступить к обозрению того, в каком же состоянии находится современное христианство. То есть каждый из нас, это можно было бы, знаете, так, без лекций, безо всего, сейчас прийти и сказать, напишите, пожалуйста. Изложение. И, кстати, это было бы очень неплохо. В этом изложении вы бы отметили, как ситуацию христианства в современном человеческом мире, то есть какова реакция современного мира на христианство во всех его формах – вероучении, Христос, состояние церкви, сами христиане, что из себя представляют. Так и внутренним, о чем, кстати, меньше всего говорят, и даже никогда не говорят, даже вообще совсем перестали говорить. Внутреннее состояние. Я недавно как-то читаю Игнатия Брянчанинова, и он такие строки произносит, у меня даже затылок зачесался, призывает, необходимо начать учиться молиться. Это я-то не молюсь. На всеношной, на литургии. А он говорит, необходимо начать учиться. Вот вам одна из бед современного христианства. Как пишет святитель Феофан Затворник, говорит, батюшки, протрещат, как это его слово, не мой, извините, я не виноват. Он говорит, протрещат молебен, а также и обедню, также и утренню, а молиться и некому. То есть подменили молитву чем? Вычитыванием, служением, внешним совершением. И никто не молится. Это, пожалуй, самое страшное, что происходит с современными христианами. Если молится, вы скажете, молится, верно. Когда у меня заболит печенка или селезень, то есть, в смысле, селезенка, я вспоминаю анекдот один медицинский, так? Вот тут я буду, ой, как молиться. Или моя дочка неудачно замуж вышла, или никак не может выйти. Или мой сынок никак не может никого найти. Или экзамен нужно сдать. Или от того-то сего-то избавиться. О, тут горячие молитвы, и слезы, и поклоны, и записок миллион. Все что угодно. А чтобы помолиться, Господи, прости мне, опять я похвастался. Опять я от зависти зеленею. Что моего собрата лучше, чем у меня. Ой, да чего я хорош, Господи, прости меня быстрее. Брату моему хорошо, а мне-то от этого как плохо. Вы слышите? Об этом кто-то молится? Вы что? Или правда, что ли, христиане? Бросьте вы это! Мы об этом не молимся, и нам никакого христианства не нужно. Дай нам благо на земле. Мы заботимся о том, что есть, что пить и во что одеться. Царство Божие никуда не денется, приложится нам. Сами богослужения во что часто превращаются? В какую-то, знаете ли, сцену. Сцену. Торжественные входы-выходы, разодетые, разукрашенные. Торжественные хоровые тут исполняют песнопения. Ну, знаете, и многие театры позавидовали бы. И было бы все это ничего, может быть, если бы это не становилось единственным содержанием богослужения. Одно развлечение. Кто там служит? А какой это епископ? Ой, какие свои подьяконы прыгают. А чего они носятся? Да. С этими фото, кино, видео, аппаратуры по всему храму, в алтарь, чашу. Твердо диакон произносит: «Оглашенные, изыдите!» А эти неоглашенные даже вообще не крестьяне, по алтарю носятся, щелкают. Все, и перед ними все по струнке стоят. Вы слышите? Ох, да какое хорошее христианство! Христос даже продающих кнутом изгнал. Можете представить, каким бы кнутом он сейчас пришел, посмотрев на это? Ну, правда, скажу вам, мы бы с ним тут же бы справились. Отвели бы в отделение милиции сначала, а потом есть некие дома для умалишенных, чтобы он не мешал нам, нашему торжественному христианству. Я вам говорю об этом почему. Вот сейчас вы улыбаетесь. Я думаю, почти все сочувствуете, понимаете, а потом постепенно вольетесь в эту струю и забудете о том, какую карикатуру мы делаем из христианства и из церкви. Духовное состояние, к сожалению, именно таково наше время. И одно из главных и главнейших бед – никто не молится. Как приходится сочувствовать бедным, особенно новичкам, которые не привыкли так долго стоять на службу. Он то на правую ногу, то на левую ногу. И когда же это кончится только? Ай-яй-яй. Нужно начать, хоть когда бы кто-то начнет или нет, решит он в конце концов сам, начать учиться молиться. Отцы заповедали нам великолепную молитву. Что-то непонятно, что-то им может не нравиться. Господи Иисусе Христе, помилуй меня с вниманием и покаянием. С вниманием, улетело внимание – то в Австралию, то в Америку. Опять лови его. Улетело опять. Только так и учатся. Как, смотрите, на велосипеде начинает учиться. Только знают, падают. Или на коньках. Все, через некоторое время, ой-ой-ой. Так и здесь надо учиться молиться. И если даже мы, представители церкви, уже почти духовное сословие, то и духовное, если мы даже не будем учиться молиться, тогда понятно, каково состояние церкви. Стану священником опять вычитывать молитвы, протрещать молитвы. Так опустошается церковь. Слышите, опустошается, пустота, остается мыльный пузырь. Оболочка пустая, которая превращается во что? В лицемерство, в ханжество, в фарисейство. Потому что я же священник, я же должен показать, тем более если архиерей, да. Нужно же, а внутри ничего, если нет, ну то хоть покажем. Это очень легко скатиться на эти вещи. Таково, я вам говорю, внутреннее состояние. Бога уже почти не присутствует за богослужением, потому что нет молитвы. Правильной молитвы. Не какой-нибудь молитвы, а правильной, еще раз хочу подчеркнуть, потому что учтите, в прелесть впадали те, которые, кажется, занимались молитвой. Он занимается молитвой Иисусовой. О, падайте ниц! Что говорят? Там, где нет состояния покаяния, Господи, прости меня, опять я наболтал, опять я насмотрелся, Опять я соврал. Когда нет покаяния, то какая молитва, скажите? Что такое? Тогда именно останется вот так: «Господи, помилуй» 40 раз. И же на всякое время, на всякий час. А молитвы никакой. Это только один, но это важнейший элемент, кстати, и важнейшее содержание духовной жизни. Потому что где нет молитвы, там нет вообще религии как таковой. Нет религии без молитвы. А уж говорить о христианстве и не приходится. Конечно, нет тогда никакого христианства. Настоящий только самообман и больше ничего. С внешней стороны что происходит? Это внутреннее состояние. Кстати, не сказал я еще об одном, о чем стараюсь не забывать и говорить. До чего даже дело доходит? Литургия, милость мира, тебе поем. Евхаристия. Уже не хлеб и вино, а Христос сам своим телом. Стоим столбиками, даже поклона не сделаем. Это уже такое невежество, что просто даже говорить даже не приходится. Тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим. И молимся, и здесь, в этих, когда последний здесь происходит, приложение святых даров, приложение. И вдруг смотришь, те, которые получают образование, стоят. Ну, может, кто-то мотнет рукой, то есть это называют перекрестится, да. Ай-яй-яй, это до какого позора только можно действительно дойти. Кстати, и люди же со стороны ничему не научаются, ничего не знают. С внешней стороны, какова ситуация христианства сейчас? Я вам скажу, происходят очень вещи. По-моему, в прошлый раз я вам говорил уже. В общем, повторяются сейчас первые века христианства. С необычайной силой умножаются гонения на христиан. Это, я вам скажу, это страшный факт нашего времени, причем не где-нибудь, что там еще где-то в каких-то мусульманских странах, где-то африканских, не знаю, где-то в Европе и Соединенных Штатах Америки, что происходит. Настоящие гонения. Вам известен или нет вот журнал «Православное обозрение»? Вот я его выписываю, это журнал, электронный журнал. Вот так он приходит часто там, я не знаю, в две, в три недели раз входит. Так просто в отчетах уже прямо сейчас вот пишут: права христиан ущемляются в 70% стран. Трое из четырех человек в мире, терпящих преследование, испытывающих дискриминацию по религиозному признаку, христиане. В Германии ежегодно совершаются тысячи актов вандализма в христианских храмах. Вы слышите, что происходит? На Рождество, например, в прошлом году по странам Европы и США прокатилась волна антихристианских акций. До чего доходит? Посмотрите, например, британские власти в 2014 году потребовали от католической школы, то есть религиозной, потребовали отказаться от критерия религиозности при приеме учеников. То есть приходят, вы верите? Нет. Мы вас не можем принять. Власти потребовали, чтобы принимали, еще бы. Чем больше неверующих в христианских школах будет, тем скорее христианство погибнет. Вообще происходят страшные вещи. Пишут даже так, что каждые 5-6 минут вот так на грани в мире, в современном, погибает христианин только за то, что он христианин. Вы подумайте только. Я не знаю, в Римской империи во время гонений погибал такой же процент или нет, но, по крайней мере, сейчас это ужасает. И все это на фоне, на каком фоне? Да здравствует свобода! Статуя свободы в Соединенных Штатах стоит, развивается. Свобода, извините. Это такой обман, которого, наверное, в истории и еще никогда не было. Число мусульман очень умножается по всем европейским странам. Например, в Шотландии, хотя правильно бы надо как говорить, не Шотландия, а как правильно? Скотландия. Я недавно одному так сказал, он очень был доволен. Он оттуда как раз приехал, из Скотландии. Да. Например, число мусульман удвоилось за последние 10 лет. И вообще Европа, она прям погружается уже в мусульманство. Обращайте себе внимание, открыток вы теперь не встретите Рождество Христово. Уже у нас часто начинают поздравлять с Рождеством, но не Христовым. Это же, Господи, теперь же идеологической границы же нет, а мы же как попугайчики, что увидим на Западе, то и давай копировать. Все на свете, и моды, и идеи, и поведение, все что угодно. Вот так, общая картина, значит, современная, да. В этом отношении, я не знаю, как сказать, печальное или радостное. Если вспомнить слова Иоанна Златоуста, который говорит, худшее из гонений – это отсутствие гонений. Как только нам дают свободу, мы начинаем жреть, богатеть и чего только, все что угодно, только холодный душ – немножко приводит нас в нормальное состояние. В России дореволюционной, особенно начиная с Петра, так называемое государственное православие к чему пришло? Церковь стала департаментом государства. И так и осталась департаментом до самой революции. Потому что когда в 1905 году Николай II дал свободу всем религиям, только православная церковь осталась по-прежнему департаментом. Она свободы не получила. По-прежнему император подписывал все указы о назначении архиереев, о переводе архиереев. Он не разрешил поместного собора Русской Церкви. Он состоялся только после того, как Николай II отрекся от престола. Государственная церковь – это что такое? Это беда. Что когда становится государственной? Постепенно она начинает искажаться. Слишком много получает человек, то с ним происходит по известной мысли, известной мудрости. Все, что дается даром, способно развращать. Это точно. В отношении самого христианства, с другой стороны, сказать, на Западе популяризируется так называемая негативная христология. Слышите? О, хорошие есть идеологи какие! Вы слышите? Вы слушайте, не забывайте. Слышите, как красиво? Негативная – это оригинально христология. Христианство – это позитивное, а мы возьмем негативная христология. Например, пожалуйста, а не был ли Христос экстрасенсом сильным? О, эта идея! Такие же бывали в истории, да, и есть, конечно. Не был ли он одним из них? Или обязательные основы, которые еще в 1967 году, слышите? То есть, сколько лет тому назад? Обязательные основы, созданные, подписанные французским католическим епископатом. Так? Что в себе содержит? Рекомендуется там воздержаться, лучше сказать, исключить всякую ссылку в своих вероисповедных речах, словах, докладах и так далее, во всех официальных документах, исключить так называемые космические чудеса. Знаете, что это такое, космические чудеса? Вот и не знаете, вы сразу смотрите вверх. Да нет, то есть природные чудеса. Например, в Евангелии сказано, как Христос укротил бурю. Ну, оставьте вы это. Ну, это же, ну что вы. Как можно прекратить бурю одним словом? Ну, понимаете, что это же фантастика, правда же? Ну, или 5 хлебами там 5000. Ну, зачем такие преувеличения? Или там явление ангелов. Какие ангелы? Ну, мы же здравые люди. Мы же понимаем, что никаких ангелов. Какие там ангелы? Не упоминайте, исключите в этом, чтобы не соблазнять людей, не подрывать авторитет церкви и христианства. Мы должны заботиться о церкви и христианстве. Поэтому оставьте вы все эти чудеса. Нет их. Не упоминайте о них. Замечательно. Ну, просто замечательно. Или Христос, что Он сделал? Да ничего не сделал. Даже от рабства. Рабство даже не уничтожил. Это что? Это кто такое? Ну что, 5000 накормил, это смешно. Когда сотни тысяч, миллионы там умирают от голода, Он 5000 накормил. На что нам такой нужен? Рабовладельческий строй при нем же был. Он хоть слово сказал против? Ничего подобного. И его апостолы ничего. Еще призывали даже рабов подчиняться господам. Да здравствует богословие революции! О! Вот это другое дело! Богословие насилия. Создается богословие целое, слышите? Пролитие крови. Интересно, что вот недавно Департамент Соединенных Штатов Америки в День памяти ветеранов предписал капелланам, подписал во время молитв, соответствующих на кладбище, о погибших в войнах, полностью исключить упоминание имени Иисуса Христа. Какая ненависть! Боже мой, 2000 лет не укрощается. А о чем надо учить? К чему направлено, если вы хотите, проповедь Христа? Я вам зачитаю. Иисус, говоря о Царстве Небесном, не имел в виду жизнь на небе, не имел в виду жизнь на небе. Он имел в виду реальное обладание обещанными благословениями, такими как исцеление, процветание и мир. Правда, красота? Вот это вот настоящее христианство. Если хотите, так сказать, попытаться выразить, что происходит сейчас, то можно бы сказать так – катастрофическое омерщение. Вы извините, что я делаю такую ошибку, говорю не обмерщение, а мне до того не нравится «об», что ты спотыкаешься об эту «б». Умерщение, все же понятно. Нет, в словарях всюду обмерщение. Я протестую. В своих рукописях я говорю, пусть будет моя ошибка, но не об, прых, споткнулся, и дальше мерщение. Вот так. Идет катастрофическое именно умерщение христианства, превращение его, ну, во что сказать, ну, в общем-то, в такую некую идеологию. Кстати, вы должны знать, чем отличается религия от идеологии. Идеология – это совокупность идей и мер, и средств, направленных на благоустроение этой земной жизни. Благоустроение и материальное, и культурное, как хотите. Религия, как только произнесли это слово, глаза поднимаются вверх. То, что великолепно выразил апостол Павел, «Не имеем здесь пребывающего града, но грядущего взыскуем». Вот там все разные векторы – идеология, религия. На христианстве это особенно сильно заметно, очень заметно. Но сейчас действительно идет процесс очень серьезный. То есть уже не знаю, я сказал слово «процесс», может быть, уже даже надо называть… Это не процесс, а уже факт, свершившийся. По крайней мере, западное христианство абсолютно уже, я говорю официально, я не говорю об отдельных христианах, не смешивайте. Всегда были люди искренне верующие и понимающие, да, а я говорю о церквах так называемых, то там что происходит? Еще раз я вам говорил, еще раз попробуйте, вы же все выходите в эти интернеты. И посмотрите, только на заглавие в современных христианских конференций. И вы увидите, я не знаю, 99% или сколько, все поглощены исключительно только проблемами этой нашей жизни на земле. Только! Ну, Христос, когда молитве «Отче наш»-то учил, сказал, прежде всего, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Потом прибавил, дай нам и хлеб насущный. То есть христианство не исключает, конечно, нужд человеческих. Но вся суть-то в чем? Что первично у меня, а что на задворках стоит, или что вторично? Все внимание обращено на так называемые мирские ценности. Все проблемы, какие только ставятся, это культура. Прежде всего, посмотрите, философия, наука, права человека, свобода, экономика. Все, что угодно, образование, только кроме одного. А каково духовное состояние современных христиан? Об этом не будем говорить. Ну, вот скажите, я вам хотя бы приведу. Например, состоялся православно-католический, всемирный православно-католический форум. Каково его название даже? Суть его? Я вам зачитаю. Экономический кризис и бедность – вызов для сегодняшней Европы. Вот как что является вызовом. Экономический кризис и бедность в Европе. Вы слышите? Посмотрели бы они, как живут наши пенсионеры в деревнях, которые получают там 8-10 тысяч в месяц. И живи, как хочешь. В Европе. Экономический кризис и бедность. Вызов для сегодняшней Европы. Только об этом и говорим. Только, вы слышите? Только об этом. экономика, свобода, права человека, культура, спорт, развитие. А подожди, а церковь где? А как же Христос? Разве церковь отрицает это? Слышите, под флагом. Под каким флагом? Что первично, а что является следствием? Неужели непонятно, что при духовном разложении человека все его внешнее, это может во мгновение ока все разрушиться и уничтожиться, как мыльный пузырь? Не забывайте, вот сейчас 100 лет отмечаем революции 17-го года. Не надо забывать, что в то время сколько было церквей, храмов, монастырей, школ, священнослужителей. Сколько было? Во мгновение ока, как говорит пословица, как корова языком снесла, смела это. Все это внешнее, даже, кажется, церковное внешнее, и то оно имеет силу и значение только тогда, когда есть люди, имеющие дух. Нет людей. Все это украшенство, которое было, все эти великолепные храмы, действительно изумительные, прекрасные, все это что такое? Картинки для взрослых. Василия Блаженного, когда спросили на праздник, много там народу было в храме, он ответил, да 2 человека. Там полно было, полный храм. 2 человека. Одним был из них он, другой еще кто-то. Почему? Да, присутствовали, верно, и мечтали. Никто не молился. Происходит страшнейшее умерщение сейчас сознания. Но учтите, что рыба с головы гниет. Трудно спрашивать с простых христиан или тех, которые только приходят к церкви, которые еще ничего не понимают, ничего не знают, и вдруг мы их начинаем заражать чем? Вот этой внешним эффектом. Вы слышите? Эффектом церкви. Есть церковь, а есть эффект церкви. Этих эффектных сторон очень много. Эффектов много. И оно – это беда. Потому что из эффекта рождается лицемерие, а лицемерие губит вообще все как таковое. Ну, скажу так вам еще один момент, так сказать, назову все-таки, что касается нашего умерщения. Вот я получил, да, письмо, и вот что я вам зачитаю его, хотя для вас это не будет, может быть, ничего нового, но все-таки опущу только название во избежание недоразумений. В таком-то городе, там тут написано конкретно, конечно, вот уже не в первый раз проведена международная православная выставка-ярмарка такая-то. Я посетил ее в этом году. Впечатление удручающее. Половина ярмарки, этой православной, продажа сумок, ботинок, шарфов, меда, рыбы, икры и так далее и тому подобное. Половина – предметы церковного обихода. Вероятно, девиз ярмарки – торгуем кто чем может. Всего 2-3 совсем небольших и очень скудных лавки с духовной литературой. Лавки от монастырей со всей страны, из Иерусалима, с Афона, торгуют бесконечным количеством каких-то баночек с мазями, бальзамами, землицей, водичкой и прочим, освященных в разных местах от всех болезней и всех недугов на свете. Слышите, что творится? Кстати, в свое время этим был наполнен католицизм. Реформация-то в результате этого произошла. Уже не вынесли многие люди. С всю религию свели к этим маслицам, мазям, землицам, водичке и так далее. Теми же монастырями, лавками продаются по разной цене молебны. Ох, какая красота! Это вообще замечательно! Сколько стоит? Так, да, молебны. Об успешной сдаче экзаменов, о решении проблем с жильем, об успехах в торговле, о судебных тяжбах с недвижимостью и землей, об устройстве детей в жизни, о помощи в работе, бизнесе. Слышите? Продаются молебны. Это же просто кощунство. Стоит человек, торгует, платит эту записку. Допустим, он куда-то в какой-то монастырь или храм. Слышите, а кто молится там об этом человеке? Ну, стоит имя. Ну, прочитал имя. А молитва где? Где молитва? Об этом даже не думают. Повторяю еще раз эти замечательные слова святителя Феофана Затворника. А молебен протрещат, а молитвы-то и не будет. Слышишь, до чего дошло? Чем торгуем? Дороже всего стоит молебен святой Матроне Московской. На все случаи жизни. Вот это вообще красота. Это вообще ура. А что ура? Прямо в рай, только ножки задирай. Давай деньгу только. Продаются именные кирпичики для строительства с обещанием, что вся братья монастыря будет молиться за того, кто купит. И всю последующую жизнь даже. Вся братья монастыря. Не знаю, кто из братьев монастыря что-нибудь знает вообще об этих вещах? Кто знает, что это торгуют там? Кто это будет молиться? Кто это молится? И что такое? Что это? Обман прям настоящий? Слушайте, это же настоящий обман. Какое кощунство продаются молебны. Мне, если надо, я пойду в храм. Я попрошу такого-то священника, на которого я надеюсь, что он помолится. Я готов ему дать, да, отблагодарить его, но знаю, что он будет помолиться. А это что такое? Кощунство. Из всех находившихся на ярмарке только два монаха из такого-то монастыря сказали мне: брат, мы сами против всего этого. Да что мы можем поделать? Здорово. Вот это письмо. Причем письмо какое? Не обличительное даже, а письмо, в котором прям страдание, плач. Да что же это происходит такое? Скажу вам, 1000 лет тому назад эти процессы начались в католической церкви, в римской церкви, отпадшей от православия и Востока. К чему привело это, неужели мы не видим? Я говорю не просто о том, что там протестантизм появился, хотя это закономерное следствие. Там другое мы видим. Именно благодаря католической церкви там же возник атеизм, материализм, антихристианские различные тенденции, идеи и прочее. Почему? Ну, скажите, ну, кто же такой, посмотрев на все это, не скажет: простите, при чем тут религия? Это такая ваша религия, да? Друзья мои, знаете, почему я это говорю вам? Потому что вы будущие священнослужители и церковнослужители. Мне кажется, что сейчас вы сочувствуете тому, что слышите. Не забудьте, пожалуйста, об этом сочувствии. Иначе мы будем предателями своей Церкви и своего Христа. Именно предателями. Я никак не могу назвать иначе это. Вот эти ярмарки и прочие подобные вещи, да, как предательством. В одном монастыре тоже не скажу, не хочу называть. Зачем? Купальня, святой источник. Туда приходят купаться там мужчины, женщины. И вот там продают женщинам рубашки специальные. Рядом тут люди, все. Они в этих рубашках заходят в этот водный источник. Но когда они оттуда выходят, женщины, то рубашечки это сделаны из такого материала, что они выходят точно, точно голенькие, как только родились. Стоят мужчины и похохатывают. Говорят, интересно, надо же, нудизм в православии. Слышите? И эти рубашечки продают монахини бедные. Ну, это же святой же источник. Ну, какой же это нудизм? Ну, вы что? Мне когда рассказала это одна очень верующая женщина, но она начальница и привезла с собой группу женщин, ну, таких, которые, ну, почти неверующие, но интересующие. Она взяла с собой, поехала туда. И она мне потом звонит с возмущением. Да что ж такое? Мои эти все сотрудницы, они ошеломлены. Это что, у вас такая церковь, да? Смотрите, братцы мои, станьте священниками. Если вы не будете бороться с этими вещами, то этим самым вы своего рода окажете поддержку, потому что тот, кто не борется, значит, он дает свободу этому кощунству над нашей верой. Потому что там, где мы можем бороться, мы должны. Должны. То, что в нашей власти, мы должны делать. Это очень небольшие штрихи, которые я вам обозначил насчет современного состояния христианства. Очень небольшие штрихи. Но если касаться проблем образования, то я помню, уже в прошлый раз вам сказал одну цифирь, чрезвычайно важную цифирь, интересную. Кажется, незначительный факт, на самом деле очень важный. Напоминаю. Вот только что это опубликовано. В Германии провели опрос педагогов теологических факультетов, и оказалось, что на 100 педагогов только двое верующих христиан. К чему я говорю? Мы подчас вот тоже увлекаемся, теологические факультеты. Я не знаю, в каком состоянии у нас это, но не исключаю, что там целый ряд предметов на этих факультетах ведут люди или безразличные вообще к христианству, или атеисты, а может даже и враждебно относящиеся к Церкви и Христу. Главное образование. Что такое образование? Образование – это создать образ. Вот болванка, знаете, деревяшка. Из этой деревяшки мастер может сделать ангела, может сделать дьявола. Вот что такое образование. А сейчас я даже прочитал, что один из наших иерархов заявил о том, что просветительские уроки полового воспитания в школе могут быть полезны. если материал детям будут преподносить целомудренно. Да, если. А откуда взяли, как они будут преподносить? Кто будет преподносить? По его мнению, неправильно та ситуация, когда дети, подчеркиваю, дети, это до какого возраста дети? Ну, считается, ну, я не знаю, до 15 лет примерно, 13, я не знаю. Ну, в общем, дети, так? Когда дети, что не знают элементарных вещей, касающихся так называемой сексуальной безопасности. Дети, сексуальной безопасности. Не соблюдают, послушайте, дети не соблюдают меры предосторожности, которые не позволят им заразиться СПИДом. Дети. Это мы о чем говорим? Так вы говорите о детях или уже о ком? Дети. Вы слышите? Идет движение. Да здравствует Европа. Что там в этом отношении происходит, это вообще, друзья мои, там кошмар уже. Насильственно насаждают гомосексуализм. Вы слышите? Насильственно. Малейшие протесты против этого караются самым жестким образом. Самым жестким. И это все, послушайте, под флагом свободы. Так вспоминаются великолепные слова святого Исаака Сирина. Невежественная свобода – мать всех страстей. Она неминуемо приводит к полному рабству. Я примерно передаю смысл. Невежественная, в другом переводе – необузданная. Пожалуй, необузданная, по-моему, звучит более сильно даже. Свобода, когда что хочу, то творю. Вот что происходит. Происходит, друзья мои, в современном мире. Я думаю, то, что я вам говорю, это для вас, ну, это не новость. Но мне кажется, мы должны знать, когда на нас движется какая-то жуткая стихия, мы должны готовиться. Какой-нибудь ураган, мы должны готовиться. Ведь это же не просто так мы рассуждаем, есть ли в Сибири мамонты или нет. Движется. Ураган страшный. Готовьтесь. Вот перед чем мы сейчас стоим. И не нужно, знаете ли, так быть легкомысленно относиться, что там такое, все пройдет. Содом и Гоморра жили очень хорошо. Моментально все было уничтожено. Перед потопом то же самое было. То же самое. Сам Бог сказал: «Не имать дух мой пребывать и в сих человецах, за не суть плоть». И наступила катастрофа. Апостолы прямо пишут о том, что конец мира наступит так же, катастрофически, тут же, как тать ночью. Посмотрите, как здорово сказано «тать», то есть «вор». Как тать ночью, моментально, все хорошо, все живемся, все нормально. И вдруг. Церковь, члены церкви имеют свое просто обязательство, поскольку она носительница и проповедница любви, обязательство предупреждать людей, спасать людей. Вот от этой катастрофы, которая надвигается на мир человеческий. Ибо надо понять, что и Содом и Гоморра, и также предпотопное человечество было вот так вот подобно, как сейчас. Развращение полное. Вы обратите внимание, развращение-то какое? Противоестественности всякие. Я не хочу приводить вам некоторые факты, просто они настолько постыдные, да, которые преподносят сейчас. Ну, вот сейчас мне звонили из Рима, Да, на одном теологическом факультете, что там профессор, да, как интерпретирует некоторые вещи. Просто язык не поворачивается. Да что там говорить, когда сам Франциск, папа, Христа называет дьяволом? Что еще говорить? Прямо открыто, несколько раз в своей проповеди, не стесняясь, язык поворачивается сказать такие вещи. Вот вы, интересно, вы защитники. Интересно, что вы будете делать? Вам информация, вам известна. Духовное состояние вы видите. Интересно, будете ли вы что делать? И что вы сделаете, чтобы спасти хотя бы некоторых от надвигающегося ужаса? Одни эти гомики, что творится? Кстати, в Иерусалиме проводятся самые торжественные парады, гей-парады, самые торжественные, на которых в обязательном порядке всегда присутствует посол Соединенных Штатов Америки. Ну и в других проводятся странах. Я просто говорю, что самые торжественные по статистике проходят именно там. В школах уже там обязаны преподавать эти уроки уже. Вот так. Обращает на себя внимание, что с какой силой пропагандируется любая противоестественность. Вы понимаете, откуда это идет? С Богом не поборешься, правда? Даже человек, будучи богоборцем, ненавистником Бога, что он может сделать? Да ничего. Богу не сделаешь. А вот его творение, да, это другое дело. Здесь мы можем кое-что и сделать. И поэтому пропагандируется все то самое отвратительное, безобразное, что только можно. Вот эти вещи, и тем самым выражая свою ненависть к Богу, которому ничего не сделаешь. Ну, так тогда мы хоть образ Божий человека извратим настолько, насколько это возможно. Так, хорошо. Ну, об этом можно говорить действительно очень много, друзья мои. Но кое-что я вам некоторые факты вам привел. Ну, ладно, что? Тогда я отвечу. Сэр, ну, вот какие-то вот две записочки подали. Давайте сейчас рассмотрим. Посмотрим, да, это хорошо. Согласно представлениям древних иудеев, Христос пребывает вовек. Каково было их представление о царстве Мессии? Если судить по цитате, то с пришествием Христа начинается вечность, упраздняется смерть. Если так, то каким образом это происходит без смерти Христа? Вы учтите, когда мы читаем Священное Писание, то должны понять одну очень важную вещь. Очень важную вещь. Там очень много образных, метафорических слов. Полно. Когда уж прямая притча, и сказал Христос, и говорит, вот притча. Ну ладно, если мы понимаем, здесь все-таки притча. Но во многих случаях, например, он, Христос, не предупреждал о том, что это притча, а просто говорил. И при прямолинейном понимании этих слов мы встанем в тупик. Самый яркий, например, пример, или один, по крайней мере, из них. «Кто не будет есть моей плоти и пить моей крови, не имеет жизни вечной». Помните, отошла группа, большая группа учеников. Что это такое? А Макарий Великий пишет, они, эти ученики, поняли это вещественно, по-плотски, то есть искаженно, и отошли от Христа. А надо было понимать это духовно, Ибо если бы мы поняли это прямо, то что тогда было бы? Как это есть тебя? Ну хорошо, а Евхаристии тогда даже? Так, простите, в первый рай вошел человек, который не ел и не пил ни тела, ни крови Христовой. Как нужно быть осторожным! И все Священное Писание, учтите, это язык древний. Сам характер, характер проповеди, характер выражений, он носит очень образный метафорический характер. Скажите, где критерии правильного понимания? Что нам тогда делать? И сколько угодно этих выражений там. Как быть тогда? Вы знаете, во что превратилось современное христианство, о чем мы говорили? Откуда это произошло? Одна из причин. О том, что все эти высказывания Священного Писания Ветхого и Нового Завета стали понимать как? А вот так, как я понимаю. Вот так. Ясно вам? А вы скажете, извините, а я понимаю вот так. Да. А он скажет, а я вот понимаю вот этак. Четвертый скажет, по-моему, вот нужно вот и так понимать. И рассыпались все. И рассыпались. Ты, Петр, на этом камне созижду церковь мою. Ух, схватились. А что пишет апостол Петр об этом камне? Это в сторонку. Друзья, вы слышите, перед чем мы стоим? Важнейшим вопросом, потому что Священное Писание – это источник всего нашего знания о христианстве. Как же быть? А быть вот как. И мы-то должны, то есть это, и кажется, знаем, и должны знать. Учтите, что правильное понимание, то есть смысл и дух Священного Писания может выразить, может понять и выразить только тот, кто сам имеет этого Духа Святого, которым написано Писание. Этот он, автор, Дух Святой. И если его не будет в том человеке, который пытается понимать, то ждите, тут могут быть какие угодно ошибки и заблуждения. Поэтому православие тем отличается от всех других христианских вероисповеданий, от чем? Что истинным называет только то понимание, которые находим в согласном учении святых отцов. Точка. Если мы этого не находим, не находим. Да, можем размышлять сколько угодно, воздерживаясь при этом от категорических утверждений. Преподобный Авва Исаия пишет, запомните, кстати, в отношении всех фанатиков, которые с пеной у рта настаивают на своем понимании, пишет, запомните, пожалуйста, преподобный Авва Исаия, тот, кто читает и изучает Священное Писание и, кажется, понимает его. Но если при этом упорно его слово, упорно настаивает на этом своем понимании, тот лишается славы Божией. Но тот, кто говорит, да, я понимаю, но я знаю, что я могу ошибаться. Могу ошибаться. И ни в коем случае не настаивает. Не настаивает в этом. Тот приобретает благодать Божию. Православие, по крайней мере, еще пока пока. Но думаю, что скоро и оно перестанет. Пока еще оно держится за этот спасительный вот якорь, святоотеческое понимание Священного Писания. Не мое, не его, ни третьего, ни десятого, как это мы видим в католицизме, протестантизме, а святые отцы, как говорят. Пока мы держимся, мы еще сохраним православие. Как только мы начнем свои домыслы и свои идеи ставить во главу угла, все, православие погибнет. А что право славного? Повторяю еще раз, верное разумение Писания имеет только носители того Духа Святого, которым написано Писание. Это надо, друзья мои, запомнить. Только этим мы отличаемся от западных христианских вероисповеданий. Ну, в католицизме там, что папа сказал, все, пожалуйста, и все верно. Папа, он же наместник Христа, он все знает. В протестантизме, чем больше авторитета какой-то богослов имеет, тем больше с ним носится. А то и на него наплюют. Ну, он так, а я этак. И все. И все. Поэтому я помню, когда в Америке спросил, сказал, у вас десятки этих направлений. Мне сказали, ошибаетесь, профессор, сотни. И каждый день рождаются новые, а другие умирают. Так вот, и в отношении Христос пребывает вовек. Это образное высказывание, такое метафорическое, но в котором содержится глубокая идея, идея спасения, которая изначала дана первым людям. О ком? О Спасителе. Мысль – это не мысль, это предсказание, это указание, это обещание. Вот в каком смысле Христос пребывает вовеки. Вот оно помазание, в котором жила небольшая прослойка ветхозаветного человечества, вот через Авраама и прочих, совсем небольшая, она все сужалась ко времени Христа. Уже совсем небольшой ручеек остался, пока не пришло само явление вот, Христа. Вот что было. А до этого было это пророчество, предсказание, указание. Указание «Вот он, Спаситель». Кстати, отсюда и слова понимаются апостольские, что Христос есть исполнение закона. Помните, Христос говорит, «Я пришел не нарушить закон, а исполнить». Помните вы это? Исполнить. Вот это исполнение закона, что есть? Он сам. Он, Христос. Да, он пришел, вот он явился, вот оно исполнение закона, а не эти мелочи – кружки мыть или лавки после торга или нет. Сам он нарушал, если хотите, по формальным признакам ту же субботу. Не об этом речь идет, а об исполнении закона. Вся суть закона ветхозаветного в ком? В Христе. Он и явился его исполнением. Вот в каком смысле Христос пребывает вовеки. Вот так. Так, каковы причины революции 17-го года в России? Друзья мои, я об этом уже прочитал несколько лекций. И, по-моему, они должны быть на моем сайте должны быть. Кратко, если хотите кратко, то я вам повторю, но не свои слова, а преподобного Варсонофия Оптинского. Революция вышла из семинарии. Скажите, как? Эти все Троцкие, Ленины, Дзержинские, Минжинские, Свердловы, разве не они, эти исчадия, разве не они Да-да, не они. Когда душа выйдет из тела, тело начинает сгнивать. Духовным семенем, закваской общества нашего российского, церковь является. А что происходило с состоянием церкви? Ну, послушайте, я там приводил слова. Не чьи-нибудь, а святых, вы слышите? Не богословов, не историков, не политических деятелей, а только святых. Потому что, еще раз повторяю, вот для нас критерий истинности. Что говорят святые, а не кто-нибудь. Макарий Оптинский, Ян Кронштадтский даже такие слова произносят. Сердце обливается кровью о том безверии, которое наступило в нашем народе. Что не было верующих? Были, конечно. Они говорят о чем? Об общем состоянии народа. Они видели. И Варсанов и Оптинский прямо сказал: революция вышла из семинарии. Что такое? То есть из недр нашего состояния церкви. Состояние нашей церкви. Если вы почитаете, что пишут наши святые, вы ахнете. Феофан Затворник прямо говорит, не кто-нибудь, вы слышите? Еще одно-два поколения, и православия у нас не будет. Он скончался в каком? В 94-м году, что ли? Феофан Затворник. Слышите, что пишет? Одно-два поколения, прошло полтора поколения. И все, и началась революция. Игнатий Брянчанинов пишет: монашество – это роскошное зеленеющее древо, но которое изнутри сгнило. Первая же буря сломит его. Слышите, какие вещи пишут? Ну что вы, если кто желает, можете посмотреть, на сайте моей эти лекции есть, там эти высказывания. Вот каковы причины. А мы все время безбожная власть, безбожники, сатанисты. А вы слышите, когда я произношу это? Вы поняли, кто я? Я не такой, как они-то. Я-то не безбожник. Это они богоборцы, богоборческая власть, а я-то, слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи! Вот ты-то и виновен. Зная, живешь не делая. Ты и виновен. Даже молиться не можешь. Даже и не хочешь начать учиться. Вот истоки-то где? Где? В нас. А они только орудие. Только орудие и больше ничего. Говорят, что древоточец, знаете, такого жучка, червячка, жучка, в здоровом дереве не заводится никогда. А когда он начинает уже дряхлеть, о, тут они своей работой занимаются уже вовсю. И могут источить все дерево так, что оно рухнет. Поняли? Поняли? Вот как оно происходит. А то безбожная власть, богоборцы. Кто? Кто безбожник? Они Бога не знали. Они боролись, они были инструментом, жучками этими, древоточцами. Вот кем. А мы задряхлели, мы сгниваем, мы только вешаем на себя, мы православные. Да здравствуют православные ценности! Какие? Какие? Какие, не назовете? Да? Какие? не убивать, не грабить, не обмануть, не наркоманить, не пьянствовать, простите, при чем тут православие? Об этом все говорят. Почему? Потому что мешает жить этой жизнью. Разве об этом говорит православная ценность? Она говорит о более глубоких вещах. Но зато мы часто произносим эту фразу – православные ценности. Так, вопрос истребления человечества. А, истребление человечества потопом. А, это было непосредственное вмешательство воли Божией или природное наказание естественным образом. Да. А, угу. Я понял, да, как понять действие потопа. Это хороший вопрос, друзья мои, потому что вам придется на него отвечать. И не только о потопе. Что там потоп? Вон в Японии, помните, сколько там, десятки тысяч, по-моему, да, погибло людей. Да и вот землетрясение происходит, и чего только не бывает. Имейте в виду следующее. Когда мы говорим о первичности духовного начала в нашей жизни, то этим самым мы говорим не больше и не меньше, как следующее, что духовное состояние человека или группы людей, или целого общества, или человечества в конечном счете определяет не только наши вот непосредственные переживания, отношения и состояние дел. Нет. Человек не просто часть природы внешней, а он является центром, самой главной частью, определяющей частью, вот той кнопкой, которая, если хотите, включается та или иная система жизни, кнопкой в этом природном мире. Духовное состояние людей определяет и состояние стихий. Природа подчиняется человеку в конечном счете. От нее зависит. Кстати, в народе это прекрасно чувствовали, в необразованном народе, когда начиналась чума, ну, какой-то мор, болезни, все знали, нагрешили. Господи, помилуй, прости. Итак, первое, значит, определяет действие всех этих даже внешних стихий не просто закономерности сами по себе природного характера, а эти закономерности подчинены духовному состоянию человека, ибо духовное первично. Вот это очень-очень важно. Потому что, вы знаете, есть, так сказать, ну, целая, ну, система отношений. Вам это пригодится. Вот посмотрите над физическими законами. Что преобладает над физическими законами? Знаете что? Биологические. Биологические законы. Они преобладают над физическими. Вам это скажет любой биолог и покажет на целом ряде примеров, что именно вот это вот то, что мы называем жизнью, оно совершенно меняет характер действий физических законов в человеке или в другом организме. Над биологическими что преобладает? Психические. Психические. Вот пример самый яркий. Во время войны моя мама, бомбежку объявили, вытащила какой-то тяжеленный гардероб, почему не знаю, из дома на улицу. Слабенькая женщина. Так? Потом пришлось мужиков звать, четверых, чтобы они втащили этот гардероб на место. Но мы же знаем, что в состоянии аффекта, что как человек может, откуда у него силы берутся, никто не знает. Потому что в обычном порядке это неестественно. Неестественно. Здесь потрясающая сила. Вы слышите? Психические законы преобладают даже над биологическими и материальными. А над ними что? Нравственные законы. Человек может сделать то и то, но совесть говорит – нет, нельзя, нельзя. Человек – нравственное существо и подчиняется эти все наши и материальные законы, и наши биологические инстинкты, и наша психика подчиняется чему? Нравственным нормам. Над стоит. И, наконец, имейте в виду, и над нравственными стоит еще духовные законы. Духовные законы, о которых, к сожалению, почти не говорят, к сожалению великому, но которые выше и самих нравственных законов даже. И этим первичным законом духовным является закон любви. Это очень интересный вопрос. Так вот, я к чему это говорю? Так вот, и вот эти катастрофы природного характера чем обусловлены? Духовным состоянием человека и отсюда действием духовных законов. Вы спрашиваете, не Бог ли это и кто это? Нет, нет, не сам Бог. Разве Бог ломает мне руки и ноги, когда я прыгаю с какого-нибудь этажа? Скажут, ну смешно, ну, конечно, нет. Нарушаете закон тяготения, нельзя же это делать, ну правда же? Или прикасаемся к чему-то раскаленному, и у нас такой тут ожог, такие пузыри. Это что, Бог, да, обжигает? Это мы понимаем, это мы умные. Нет, это законы. Какие? Физические. Кстати, психический закон приведу, может быть, знаете, одного мальчишки, что сделали, сейчас мы тебя обожжем горячим утюгом. И потом приложили ему к спине холодный утюг. У меня волдыри, ожог первой степени. Представляете? Ожог настоящий. Слышите? Какая тут биология, какая тут физика? Одна психика только и все. Так вот, и здесь мы живем по строгим духовным законам. Не Бог посылает. Бог только предупреждает, не нарушайте, не прыгайте с пятого этажа, поломайте свои ручки, шейки и ножки, не нарушайте заповедей. Это заповедь – это предупреждение Бога, не нарушайте этих законов, иначе пострадаете. Нарушение духовных законов влечет за собой и эти последствия. В частности, какие последствия? И потоп, и Содом, и прочие природные катастрофы, которые продолжаются и будут продолжаться до скончания века. Вот так. Слышите? Марк Подвижник об этом очень хорошо сказал. Я как-нибудь вам зачитаю. О, у меня же есть. Преподобный Марк Подвижник об этом говорит. О, запомните, это вам очень пригодится. Послушайте, это кратко. Господь положил, чтобы за каждым делом, добрым или злым, приличное ему воздаяние следовало естественно, а не по особенному назначению от Бога, как думают некоторые, не знающие духовного закона. Слышите? Естественно, а не по особому Божию назначению, то есть действию. Поняли? Вот, оказывается, что происходит. Кстати, стоит запомнить это высказывание преподобного Марка Подвижника. Замечательное. Оно отвечает на множество вопросов. Так, и еще один – омерщение в церкви. Какова причина? Как можно противостоять этому? Часто у священника не хватает времени и сил осуществить свой пасторский долг, так как загружен всевозможными обязанностями, такими, такими и сякими. У священника не хватает времени. Это вы правы, это искушение, я бы сказал, которое постоянно присутствует, и одно из искушений нашего времени. Но скажу вам так, открою один секрет. Кстати, очень важный секрет. Я вот так думаю, ох, если бы меня поместить бы с Антонием Великим, Пименом Великим, Сисоем Великим. Интересно, что бы со мной было? Я бы сбежал от них. Сбежал. Да скучно мне с ними, что даже телевизор не посмотришь, или в интернет не слазишь, да? Или еще куда-нибудь такое. Масленицу не отпразднуешь, это великий 3-на-10 праздник православной церкви русской. Все говорят, 12? Нет, 13. Масленица 3-на-10 праздник. После божественной литургии, дорогие во Христе, братья и сестры, будем отмечать широкую Масленицу. Самона. Вот оказывается, что происходит-то. Если человек действительно стремится сам жить по-христиански, то это надо запомнить на всю жизнь. Господь устроит вам внешние обстоятельства наилучшим соответствующим образом. Мы – это самооправдание, я не могу, я бы хотел бы просвещать всех, но у меня нет возможности, надо финансовый отчет составлять или еще какой-нибудь там. Уверяю вас, если бы действительно я плакал и сокрушался о том, Господи, я хочу помолиться, а мне некогда. Не хочешь ты молиться. Не хочешь ты молиться. Если бы действительно у тебя было искреннее желание, Бог дал бы тебе все возможности дал бы для этого. Это точно, вы слышите? Это абсолютный закон. Мы только потому не имеем вот возможностей, о которых вы пишете, только потому, что, к великому сожалению, у нас нет к этому даже и настоящего духовного стремления, подчеркиваю, духовного. Да, проповедовать я бы, да, дайте мне трибуну всемирную, я сейчас вам скажу о чем-нибудь. Нет, нет, Бог видит мое состояние духовное. И когда, если видит, что есть, кто его слушает, будет слушать, кто ищет, даст возможность ему вести вот эту пасторскую работу. Поэтому если человек действительно об этом болит душа, ну что ж, батюшка дорогой, начни, угадайте, что начни, учиться молиться, голубчик. Не совершать богослужение, я говорю, в каком смысле? Не в том, что не надо служить, а не совершать богослужение, вот, по служебнику, а учиться молиться, совершая богослужение. Хоть днем, хоть несколько раз в день выбери 1-2 минуты, сделай 3 земных поклонов с молитвой Иисусовой. Этим ты покажешь, что ты хочешь. А мы только оправдываем себя, ой, не могу, не имею времени. А вот я сейчас пустой, время, ну, иди. У тебя же есть иконы дома, да? Ну, сделай 3. Может, 5? Не знаю. ну, хоть один земной поклон с молитвой: «Боже, милостью будь мне грешному, от меня нет никакого проку». Если вот так человек будет делать, все Господь устроит, нет никаких сомнений. Так что все зависит от нас. Это надо, друзья мои, помнить. От нас зависит, а не от Бога. И не от людей тем более.